Я краснел, я забыл о своем происхождении, о всех своих чувствах, о своей гордости. Я был до глупости мещанином. Увы, я сошел с мансарды после 3 лет нищеты. Еще не научившись ставить выше житейских мелочей те приобретаемые нами сокровища, те умственные капиталы, которые обогащают нас, лишь только нам в руки попадает власть. Неспособная ведь сокрушить нас, ибо наука заранее подготовила нас к политической борьбе. Я увидел женщину лет 22, среднего роста, одетую в белое, с веером из перьев в руке, окруженную мужчинами. Заметив Растиньяка, она встала, пошла к нам навстречу и с приветливой улыбкой, приятным голосом сказала мне любезность, без сомнения заранее приготовленную. Наш общий друг рассказывал ей о моих талантах, и его ловкость, его гасконская самоуверенность обеспечили мне лестный прием. Я стал предметом исключительного внимания, и оно смутило меня, но, к счастью, со слов Растиньяка, все здесь уже знали о моей скромности. Я встретил в этом салоне ученых, литераторов, министров в отставке, пэров Франции. Вскоре после моего прихода разговор возобновился. Чувствуя, что мне надо поддержать свою репутацию, я взял себя в руки, и когда мне представилась возможность заговорить, я, не злоупотребляя вниманием общества, постарался резюмировать спор в выражениях более или менее веских, глубокомысленных и остроумных. Я произвел некоторое впечатление. Тысячный раз в своей жизни Растиньяк оказался пророком. Когда собралось много народу и все стали чувствовать себя свободнее, мой покровитель взял меня под руку, и мы прошлись по комнатам. «Виду не показывай, что ты в восторге от графини», — сказал он. «Не то она догадается о целях твоего визита». Гостиные были убраны с изысканным вкусом. Я увидел превосходные картины. Каждая комната, как это принято у очень состоятельных англичан, была в особом стиле. Шелковые обои, отделка, мебель, все мелочи обстановки соответствовали основному замыслу. В готическом будуаре, на дверях которого висели ковровые драпи, все было готическое – мебель, часы, рисунок ковра. Темные резные балки, расположенные в виде кессонов, радовали взор своим изяществом и оригинальностью. Панели были художественной работы. Ничто не нарушало цельности этой красивой декорации, вплоть до окон с драгоценными цветными стеклами. Особенно меня поразила небольшая гостиная в современном стиле, для которой художник исчерпал приемы нынешнего декоративного искусства, легкого, свежего, приятного, без блеска, умеренного в позолоте. Все здесь было туманно и проникнуто атмосферой влюбленности, как немецкая баллада. Это было подлинное убежище для страсти 1827 года, с благоухающими в жардиньерках редкостными цветами. В анфиладе комнат за этой гостиной я увидел будуар с позолотой и роскошной мебелью, где воскресали вкусы времен Людовика XIV, представлявшие собой причудливый, но приятный контраст с живописью нашего времени. «У тебя будут недурные апартаменты», — сказал Растиньяк с улыбкой, в которой сквозила легкая ирония. «Разве это не соблазнительно?» — добавил он, садясь. Вдруг он вскочил, взял меня за руку, провел в спальню и показал слабо освещенное сладострастное ложе под пологом из белого муслина и муара, настоящее ложе юной феи, обручившейся с гением. «Разве это не бесстыдство?» — воскликнул он, понизив голос. «Разве это не дерзость, не кокетство сверх всякой меры, что нам разрешают созерцать этот трон любви, никому не отдаваться и каждому позволять оставить здесь свою визитную карточку? Будь я свободен, я бы добивался, чтобы эта женщина, вся в слезах, покорно стояла под моей дверью». «А ты так уверен в ее добродетели?» Самые предприимчивые из наших волоки, даже самые ловкие из них, сознаются, что у них ничего не вышло. Они все еще влюблены в нее, они ее верные друзья. Но не загадка ли эта женщина?